Алексей Геннадьевич, ну вот мне кажется, у Артема опять же был интересный аргумент о том, что если это отношение к памятникам ушедшей эпохи, оно на самом деле религиозное отношение, то о каком просвещении, вот вы говорили о просвещении, может идти речь? Ведь мы же видим, что, в общем, плоды просвещения в сфере языческой, религиозной, они очень сомнительны, к сожалению. Ведь как много-много веков назад русский крестьянин считал, что Святая Троица – это Бог Отец, Святой Николай и Богородица, так и сейчас многие люди, для многих людей православие сводится, в общем, к тому, чтобы покрестить ребенка, а потом отпеть покойника. И для того, чтобы там приложиться к иконе, поставить свечку. И мы видим, что за 20 лет все наше православное просвещение, в общем, особых таких замечательных плодов не принесло, потому что большинство людей, когда собираются крестить ребенка, ищут храм, где не было бы никаких напрягающих их бесед о вере, чтобы покрестить быстро, и относятся к этому таинству как исключительно просто к красивому обряду или к такому магическому обряду, который даст ребенку какую-то защиту от каких-то бед и опасностей. О каком тогда просвещении говорить? Как вот можно на него надеяться, когда даже вот в сфере православия, в общем, мало утешительного в этом смысле?
Нет, ну, просвещение еще никогда ни в какое время не решило всех проблем. Человек слаб, грешен, и никакое просвещение тут его в светлую жизнь не заманит. Речь-то ведь мы сегодня ведем о памятниках. Памятники ставятся государством прежде всего. Во всяком случае, вот те памятники, о которых мы в основном сегодня говорим, в советское время невозможно было поставить памятник без государства. Я по своим, так сказать, воспоминаниям могу судить, мне довелось достаточно долго прожить в советское время. Большую часть своей жизни я прожил в советское время, я родился в советской стране, ходил в школу, воспитывался, был окружен со всех сторон вот всеми этими идеологическими символами, советской идеологией и пропагандой, и слушал советское радио, хотя не только советское. Вот. Но вот наше государство сегодня, понимаете что, у нас есть конституция. Там ничего не сказано о чувствах, в общем-то, людей. Там сказано о том, в каком обществе, так сказать, мы живем, как должны строиться взаимоотношения между человеком и обществом, обществом и государством, государством и человеком. И какие-то базовые принципы этих взаимоотношений там определены. Вот. И нам уже как-то, как государству, пора определиться. В том числе, значит, какие, насколько наша жизнь сегодняшняя соответствует провозглашаемым в нашей Конституции основам, принципам. Ведь Конституция, в принципе, у нас документ неплохой, если бы мы по ней жили. Вот как там прописано, да? Что у нас три независимых ветви власти. Вот, скажем, у нас есть независимый суд. А как бы хорошо, правда? Вот. Так вот, наше государство сегодня должно, я думаю, уже пора определить, потому что дальше оно не сможет развиваться. Если мы вот так будем пытаться стоять на этих двух ногах, то есть опираться на советский период, который, в принципе, отрицал период предшествующий, в принципе, отрицал. И не может современное государство быть в равной степени наследником и советского государства, и дореволюционной царской России. Значит, вот в этом мы должны сделать выбор, определиться. Если мы читаем Конституцию, то вот у меня такое ощущение, что мы от советского опыта государственного строительства отказываемся. Отказываемся, да? Значит, те памятники, о которых мы сегодня говорили, это вот такая квинтэссенция советского государства, государства насильнического, которое навязывало свою волю обществу. Там, конечно, была и обратная связь. Но государство не должно в людях как-то вызывать низменные чувства. Наоборот, вот я когда говорил о просвещении, это одна из функций государства, я считаю. Вот на это должны средства государственные расходоваться. В том числе на упорное объяснение того, что из себя представляло советское государство. Потому что когда на рубеже тысячелетий у нас устанавливалась официальная наша символика, вот это был, я считаю, принципиально важный момент. Каким будет гимн, каким будет флаг, каким будет герб. И когда мы берем флаг царской России, да, герб берем двуглавого орла, а гимн берем советский, что бы сейчас ни говорили, это советский гимн. И все ассоциации нас ведут туда. И когда человека ночью поднимают и говорят, пой гимн Советского России, он начинает, союз нерушимых республик свободных, вот это. Потому что это мы слышали с утра до вечера. С этого начинался, если вы помните, я помню, в 6 часов утра начиналась работа Советского радио с гимна Советского Союза. И он пелся со словами, их три раза, правда, эти слова переписывали, их чистили, но он сохранялся. Значит, вот от этого наследства, если мы хотим быть последовательны, вот если, как говорил Артем, мы хотим жить в свободной, демократической России, да? Если мы хотим, чтобы у нас права человека имели приоритет, как это записано в нашей Конституции? Чтобы не человек был расходным материалом для нужд государства, а государство служило человеку и обществу. Значит, вот тогда мы должны разобраться. И неизбежно, вот если мы начнем, мы пойдем по этому пути, надо будет решать вопрос с этими памятниками. Значит, нужна десакрализация вот этого советского, десакрализация, вот я на этом слове настаиваю, десакрализация советского наследия в сфере монументальной пропаганды, ведь это же называлось монументальная пропаганда, да? Было советское искусство, был социалистический реализм и был план монументальной пропаганды, одним, кстати, из первых советской властью он был принят как очень важный и был учрежден список памятников. Туда, правда, попали разные очень фигуры, включая Федора Михайловича Достоевского. Вот. Мне кажется, что вот мы сегодня выходим на какие-то... Мы начали с памятников, а вышли на какие-то более важные, более глобальные вопросы. Это правильно, потому что в этой жизни нашей все связано. Потянешь за одно, это тянет за собой другое. И я согласен в чем с Артемом, что с памятниками мы не разберемся, если мы вот эти приоритеты очень четко не расставим и не будем следовать избранному пути в государственном строительстве. Здесь нам надо разобраться.
Да, я абсолютно согласен с термином десакрализация, но не советского. На мой взгляд, советская это часть, это прошлое. Десакрализация государства как института, которое не в советское время появилось. Исследования есть там, на эту тему не будем там сейчас касаться этого вопроса. Часть это там каждый новый исторический период. Самое, то есть, понимаете, я тоже вырос в советское время. И вот вопросы веры, они такие вопросы, что мы верим в то, что воспринимаем как аксиомы часто. Да? Мы даже не осознаем то, что мы в это верим, потому что мы в это верим. Это некий фундамент наших отношений ко всему. И один, что ли, из таких вот символов веры для людей, которые живут в России, может сейчас выйти просто. Вспомните, я не знаю, нужно провести над собой работу определенную, чтобы подвергнуть этот постулат сомнению. Но большинство людей не подвергает его сомнению, берет как точку отсчета. Это заключается в том, что Россия – суть великое государство. Вы идете на улицу, останете каждого человека, спросите, Россия – великое государство? Кажется, несомненно, Россия – великое государство. Мы с детства, мы еще не научились говорить, мы уже где-то подсознательно чувствуем, что мы живем в великом государстве. В чем его величие, никто не объяснит на самом деле. Ни уровень жизни. Оно может быть великое с точки зрения большого. Россия – большое государство, несомненно. Но уровень жизни, да? Не знаю, уровень медицины, уровень образования, правовой защищенности, развитости институтов гражданского общества, даже численности населения, даже освоенности этих огромных территорий, даже транспортная инфраструктура, даже армия в каком-то смысле.
Культура.
Знаете, культура в России великая, потому что она, по крайней мере, за последние, я не знаю, там, три века, ну, два, ну, с Радищева, условно говоря, начиная, с Аввакума, три, значит, века, даже больше, противостоит государству. Собственно говоря, величие русской культуры в ее гуманизме. Да? То есть, ну, художника в России как бы гнобили, гнобят и будут гнобить. Как сожгли Аввакума, как, я не знаю, Радищев фактически закончил самоубийством, чтобы заказать свое право на свободу, да, я не знаю, там, Пушкинское там поколение. В общем, каждое новое поколение в России, да, не знаю, я уж не говорю про 20 век, там вообще это просто кровью написанное, там, не знаю, учебник, возьмите, откройте учебник литературы, это просто, не знаю, это кровавые, просто, не знаю, что не судьба, то трагедия. Судьба художника в России. Да, и вот мы сейчас будем гордиться тем, что, ну, то есть наши заслуги.
То есть заслуги государства, величие
культуры. Заслуги государства тем более, и нашей с вами тоже нет, то что люди прошли как бы своим путем на Голгофу, да. не знаю, там, что Мандельштам, там, что Ахматова, ну, в общем, Цветаева, там, и так далее, и так далее, и так далее.
Полностью согласен в вопросе десакрализации государства. Дело в том, что сакрализация государства – это отражение имперского сознания.
Абсолютно.
Вот у нас господствующее сегодня сознание имперское. И сегодняшнее государство работает на закрепление этих установок, вот на их развитие и на их наполнение новым содержанием.
Вот в этом и преемственность.
Вот, вот я в этом вижу очень большую опасность, ну, для будущего России.
Вы сейчас преподаете, кстати, историю Византии, ведь да. Это оттуда мы это взяли, сакрализацию
это государства. Было, нет, это вот как было дело. Значит, это вообще вот такая сакрализация государства характерна для империи. Для, и Римская империя, вот Артем говорил, что в каждом городе стояли памятники императорам, император воспринимался как живое божество. И очень многие императоры, уж если они совсем не были людьми отвратительными, после смерти обожествлялись. Консекрация, так называемая, обожествление, посмертное обожествление, включая Константина Великого, первого христианского императора, он был обожествлен после смерти по языческому обряду. Такова была сила традиций. А Византия, выросшая из Римской империи, собственно говоря, это Римская империя в развитии, в несколько усеченном виде, вот она дальше развивалась на протяжении тысячелетия, очень сильно она менялась, ну, за тысячу лет трудно не измениться, вот. Но вот там эта сакрализация власти, конечно, она была заложена. И мы, естественно, веру, получая из Византии, ну, из Византии, из Балкана, во всяком случае, вот там, где традиции сильной власти были, значит, мы это все тоже восприняли, и у нас это все соединилось еще вместе с верой. И, собственно говоря, уже Россия тоже прошла вот этот тысячелетний путь, но мы-то живем в 21 веке. И из прошлого, конечно, надо брать все лучшее. Надо брать лучшее, надо брать светлое, надо брать то, что жизнеспособно, и разобраться со своим наследием, в том числе во взаимоотношениях власти и государства.
Мы сейчас очень точно поставили диагноз, да? Рим. Ролан Ролан приехал, когда в сталинскую Россию, он посмотрел на парад и сказал, революция перешла в императорскую стадию развития. Рим, Византия, Москва, Третий Рим, Иван Третий, и Иван Грозный, потом, соответственно, Петр Первый, который объявил себя, да, главой церкви, и выходили из Исаакиевского собора вокруг памятника Петра, ходили, да, как будто это часть, не знаю, храма. Да, потом, соответственно, Сталин еще в большей степени укрепил, потом Сталин сменился Лениным в советское время. Памятники Ленина – это, в сути, частный случай, многовековой в нашей стране, а если еще с Рим считать, то и многотысячелетней традиции сакрализации государства.
Может, поэтому это и вызывает вот такие
споры и раздоры? Если сегодня уберут Ленина, поставят на его место Владимира, да, киевского князя, ну, там, сказать, святителя Руси, да, поставят на его место Екатерину II, покорительницу Крыма, там, и т.д., и т.д., и т.д. Это будет все то же самое. Поэтому диагноз не в советском, не в слове «Ленин», не в политике Ленина, реально осуществляемой в прошлом. Вот это проблема, диагноз, это сакрализация государства, в данном случае выраженная через памятники. Это не единственное проявление этого. Это то, чем все мы как бы дышим практически. Мы никак не можем осознать для себя, что человек есть ценность, а не государство. Можно сказать, что это дохристианская религия. Это язычество, это Древний Рим, это царство Кесаря. Это то, альтернативой чему являлось христианство. Это, можно сказать, именно то, что распяло Христа. Это Пилат. У нас вот частный, как бы, вот что это такое.
Пилат не хотел Христа распинать.
Ну, я условно.
Там народ.
Народ, кстати, и народ тоже.
Сказал.
И толпа, кстати, если же говорить над народом.
То Пилат сказал, не вижу вины всем человеком.
Толпа сказал, всегда будет кричать, распни его. Всегда будут кучка праведников. И всегда будет человек нормальный, всегда, как сказать, как к магниту притягивается к силе. А сила – это государство. Потому даже и удивляться этому не стоит, и винить людей не стоит, да? Которые, грубо, наполняют эту толпу. Потому что мы наблюдаем это на протяжении тысячелетий. То есть диагноз, конечно, легче поставить, чем как проповедовать ценности демократические, либеральные ценности личности. Я думаю, что, во-первых, у нас есть именно русская культура. как бы Ахматова, не знаю, там, Варлам Шаламов, там, аргумент против Сталина. У нас есть Пушкин, в конечном счете, аргумент против... Величайшее произведение русской литературы, «Медный всадник», Пушкин, кумир, памятник, кстати, раз мы про памятник. Для Пушкина памятник Петру был олицетворением как бы кумира, как бы ложной веры. Его конфликт с маленьким человеком, с Евгением. Евгений как бы грозит ему кулаком. Да?
Строитель чудотворный, уже тебе.
Да, уже. А потом Евгений пугается собственной дерзости. Исходит с ума от страха. Он бежит по Петербургу, ему мерещится неизбежное наказание. Он настолько страх перед этим государством, олицетворенным памятником императору, настолько им владеет, и ему больше не на что опереться внутри себя, Евгений, что он сходит с ума, потому что он посмел, да, грозить и кому. Он сошел с ума от страха, да, Евгений? От страха перед государством, от страха перед собственной смелостью.
У тебя живший памятник, Пушкин, это вот такой сквозной, да? Да, у Галича, да, вот эта песня «Ночной, да, дозор».
Да, у
Галича,
да.
«Ночной дозор».
Да. Ну, вообще тема, то есть и Пушкин, да, который, в общем, наше все без кавычек, в каком-то смысле поставил нам всем диагноз. И когда мы сейчас очень удивляются, да, как вообще памятник Дзержинскому снесли, как будто он там стоял все это время невидимым, да, и когда вот я сразу же удивляюсь сам для себя, я вспоминаю Пушкина, и ты-то понимаешь, что, в общем-то...
То есть мы такой коллективный Евгений.
Абсолютно. Именно так. И в конечном счете русская культура, подлинное христианство, подлинное, да, не как бы настоящее, да, христианство, это вот, ну, единственное то, на что мы можем быть, право сознания. Действительно, выполняйте вашу конституцию. Как говорили вот правозащитники, снос памятников абсолютно не решит проблемы. Никаким образом ее не решит. Он только глубоко оскорбит, он только возмутит, он создаст почву для конфликтов, он создаст напряжение, но он не решит фундаментальные проблемы, о которой мы с вами сегодня договорились. Вот в чем моя позиция.
Ну вот частный такой момент. Вот мы знаем, что по поводу памятника Дзержинского КПРФ инициировала в Москве референдум. Сейчас я так и не поняла, это обсуждается, будет этот референдум, не будет.
Собирают подписи.
450 миллионов рублей, говорят.
Может быть, это будет
уйдет,
повод историкам рассказать о Дзержинском.
Ну вот в принципе референдум – это такой выход, когда есть какие-то спорные моменты в отношении памятника, или его демонтажа, или его установки, или, в общем, это не выход, потому что, ну, во-первых, это огромные деньги, и каждый раз, если референдум по этому поводу
устраивает... Вас не смущает, что в нашей стране 22 года не было референдумов, и вот он проводится по вопросу о том, не поставить ли на место памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому.
В Москве, не в России.
По этому поводу
и в
много
не
вопросов.
Было.
Ну, я думаю, еще
в
же
Москве не было.
Еще же нет такого решения. Я не знаю. Ну, если в конце... А что плохого в референдуме? Ну, пусть будет референдум.
Нет, а в принципе, вот референдум — это путь решения таких вопросов. Или все-таки это, какие-то общественные палаты?
Например, в Греции мы видим, что референдум вообще никакого значения не имеет. Помните, у нас был референдум за Советский Союз, большинство выскользает, это помешало Советскому Союзу распасться. Сейчас греки высказались против кредита, да, по-моему, а эти кредиты...
Да, да.
Референдум — это просто, это
декоративная
пиар. Это пиар, это мобилизационная технология политических партий.
Сказать, что вот что показал, вот что думает народ.
Можно, я думаю, что КПРФ просто, занимается, реализует, правильно очень реализует, в общем-то, политическую технологию. Я думаю, когда мы вообще обсуждаем политиков, мы не должны их обсуждать вот просто так, с точки зрения того, что они говорят. Политики вообще не говорят то, что думают. Да? Политики — это игроки в шахматы. Да? Они, грубо говоря, разыгрывают какую-то свою комбинацию. Нужно сразу смотреть, какие политические технологии реализует тот или иной политик, когда что-то говорит. Ну, вот КПРФ просто, видимо, у нее нет поддержки в Москве, как все знают. Это для нее, новое, пространство, можно сказать, перспективное. И вот этот референдум, я думаю, для КПРФ это просто то, что называется мобилизационной технологией. Да, сплотить ряды, поднять дискуссию. Может быть, это как раз для историков будет повод рассказывать. Хотя будет ли для этого, канал коммуникации с обществом? Это сложный вопрос тоже. Есть ли он сегодня там в Москве? Ну, в любом случае, это не имеет отношения ни к истории, ни к памятникам. Это скорее имеет отношение, я думаю, к статусу КПРФ на современном политическом ландшафте.
А вот я хочу вот о чем вспомнить. Вот Алексей Геннадьевич упомянул о политике денацификации в послевоенной Германии, но у нас есть один образец, такой пример, в более позднюю эпоху, это уже начало 21 века, это Испания. Потому что у них только в 2007 году вышел закон, был утвержден так называемый закон об исторической памяти. Это закон, который испанские антифашисты ждали с 1975 года, со дня смерти Франко. И он как раз официально осуждает диктаторский режим и предписывает демонтировать все сохранившиеся в стране памятники и символы эпохи правления Франко. Правда, огромный мемориал, который называется «Долина павших», и где, собственно, сам Франко, его наставник идейный Хосе Антонио Прима де Ривера похоронены, он сохранен в неприкосновенности, туда ездят туристы. Но вот именно памятники Франко, они с 2007 года демонтируются по всей стране, вот именно по указу сверху. Но это партия, которая победила на то время в Испании, левая каталонская партия, так называемая, вот она этот закон, в общем, каким-то образом ей удалось этот закон провести в жизнь. Вот действительно, наверное, без какого-то решения сверху все наши, в общем, благие пожелания в отношении памятников, сохранять ли их где-то в парках и скверах, или их демонтировать, или вообще ничего с ними не делать, они, в общем, останутся такими благопожеланиями и просто рассуждениями для собственного интеллектуального удовольствия, да?
Да, я думаю, что в Испании приняли правильное, достаточно взвешенное решение. Прошло уже много лет. С высоты времени уже, в общем-то, достаточно хорошо все видно. Кто такой был Франко, да? Что это было за время? Чем Испания Франко обязана и какие у испанского народа к Франко претензии? Вот. Там не побоялись, может быть, кого-то и обидеть, потому что у Франко в Испании... Ну, я не могу себе сегодня представить памятники Гитлеру, Герингу, там, Геббельсу на улицах Германии. Хотя есть люди, которые, я это допускаю, им поклоняются. Они у себя дома, развешивают эти портреты, и никто не может к ним туда вторгнуться в их личное пространство и потребовать, чтобы они этого не делали. Но они не смеют выходить с этими портретами на демонстрации. Они не смеют требовать, чтобы эти памятники были восстановлены там, где они стояли, требовать восстановления исторической справедливости. Вот здесь стоял памятник Гитлеру. Мы требуем, чтобы он был поставлен на свое законное место. Это невозможно. Это невозможно. И вот у нас сейчас, конечно... Я не знаю, когда у нас будет по-настоящему советский режим осужден, но пока это не сделано, законной основы для того, чтобы потребовать убрать памятники Ленина отовсюду, к сожалению, пока нет. Вот это такова наша реальность.
Я думаю, что все-таки это не... Ну, с одной стороны, правильный пример. Лично я считаю, что и коммунистический режим, и фашистский — это было проявление как бы одного явления. Это то, что называют тоталитарными режимами 20 века. Это как бы, ну, не только в наших странах. Мы должны смотреть на то, как эти режимы тоталитарные, да, как они эволюционировали. То есть понятно, что там, с фашистской Германией одна история, да, у нас теперь другая история. Она, может быть, на Китай, условно говоря, Мао Цзэдун, да, такой китайский Сталин. Да? Мавзолей, памятники Мао Цзэдуна, хотя, в общем-то, политика вот, осуждена, да, вот, но, тем не менее, Франко, да, у них какое-то время вообще было, по-моему, сколько я не знаю там в подробностях, но вообще было запрещено в какое-то время обсуждать тему там гражданской войны, кто прав, кто не виноват, там, республиканцы или франкисты, просто они как бы просто закрыли эту дверь. Типа, мы не будем обсуждать спорные вопросы гражданской войны.
Ну, чтобы не вносить какие-то разделения и раздоры.
Вы знаете, да, сколько... вот возьмите Латинскую Америку, да, вот эти все диктаторские режимы, там, Верона возьмите, там. То есть эти... Сколько стран, столько, на самом деле, ситуаций. И как вот из тоталитарного режима, да, из диктатуры, как страна эволюционирует, да, в более свободное демократическое общество. И это происходит очень медленно, и на протяжении жизни нескольких поколений. И у нас тоже эволюция происходит. Не надо думать, что все стоит на месте. Да? То есть, ну, тоже она происходит медленно. Два шага вперед, один шаг назад. И, видимо, тоже жизнь нескольких поколений, я не знаю, понадобится. И мы с вами, скорее всего, не доживем до какого-то финала этого процесса в силу просто того, что мы принадлежим своей тоже эпохе. Да? Ну что же делать? История развивается медленнее, чем жизнь отдельно взятых людей. Так что, мне кажется, в этом смысле нужно смотреть спокойнее, в перспективе, может быть, не знаю, будущих столетий. Мы не знаем, конечно, что там будет, нужно мечтать. Но, конечно, государство может принять решение оставить памятники или их убрать. А поскольку, как мы с вами договорились, это памятники самому государству, то оно может принять только единственное решение — убрать эти и поставить на их место другие. Но содержательно будет все то же самое.
Поэтому вопрос в том, как мы сами будем к этим памятникам относиться.
Да, а если мы сами, да, внутри себя перестанем воспринимать их как сакральные объекты, какие-то культовые объекты, а будем воспринимать как их исторический объект, да, то тема исчезнет. Вот и все. Потому меня, скажем, не смущает Свердлов, который стоит там между оперным театром и УРГУ. УРГУ нет, Свердлов есть, да. Он у меня, медаль есть дома у меня, родился в Свердловске, там, со Свердловым. Для меня это не Яков Михайлович Свердлов, там, образца, не знаю, там, 18-го года, там, или 7-го, там, да, для меня это Яков Михайлович Свердлов образца, там, года, когда я родился. Он для меня, как бы, часть другой совершенно истории, да, его, не он сам, а его какой-то вот этот, даже сам памятник не тождественен герою, по большому-то счету. Поэтому я считаю, что эта тема, ну, на сегодняшний день не такая острая, точнее, она, конечно, острая, но попытка, как бы, вот, воевать с памятниками, да, это просто, ну, поливать огонь маслом. Зачем?
Это вот, наверное, заключительное слово Артема, а теперь вот последнее слово Алексея Геннадьевича по этой теме. Потому что дискуссия была очень интересная, на мой взгляд. И кто-то может согласиться с Алексеем Геннадьевичем, кто-то с Артемом, кто-то имеет свое совершенно отдельное мнение.
Я думаю, что здесь действительно невозможно прийти к общему знаменателю. У каждого человека свой жизненный опыт, своя память, свои жизненные и исторические приоритеты. Вот. Я только призываю тех, кто слушает нашу передачу, жить осмысленно, задумываться о важных вещах. И вот вопрос о памятниках, который мы сегодня обсуждали, он, с одной стороны, такой частный, а с другой стороны, если всерьез начинаешь размышлять об этом, то выходишь на какие-то более важные, более глобальные вопросы. Вот мы сегодня и говорили о проблемах взаимоотношения власти и общества, да, человека и государства, что первично, что вторично. То есть вот отношение к памятникам позволяет нам выходить на рассмотрение вот таких более важных, принципиальных проблем, которые, многие из которых на сегодня, к сожалению, в нашей стране не решены. Вот, может быть, в этом польза обращения к вопросу с памятниками, в частности.
Ну что ж, спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в студии были доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин и заведующий отделом выставок фотографического музея Дом Митенкова Артем Беркович. И говорили мы о роли памятников в нашей жизни, в нашем обществе, о том, что такое память, что такое памятники, зачем они вообще нужны и зачем нужно их или демонтировать, или наоборот устанавливать, как решать все эти вопросы. Спасибо, Артем, спасибо, Алексей Геннадьевич. Я думаю, еще когда-нибудь встретимся для того, чтобы какой-нибудь интересный вопрос у нас в студии обсудить. Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо, до свидания.
Отчего ты на многие лета оставляешь в беде мою Русь? Но просить я имею резоны, но молить я имею печаль. Возверни мне малиновы звоны, сокруши многосмертную сталь. Не жалей партитур поднебесья, дай заблудшим от слова кормов. Изгони вороватого беса из жестоких российских умов. Каждый сын отличен от народа, и подобен тебе и Христу. От греха до звезды небосвода он пройдет по молитвы мосту. Живи, Господи, живи в сердцах не знающих молитвы, во всех рожденных на крови, в стране забывшей любви, на землях бесконечной битвы. Живи, Господи, живи. Возверни хлебопашцам наделы, подари городам тишину, устели своим саваном белым нашей грязи и крови вину, укроти властолюбцев холодных над раздорами древних племен, старикам и младенцам голодным дай под крышей лепешку и сон, дай нам, Боже, простейшее право быть свободными в нашей стране от надсмотрщиков злых и корявых, что над нами по нашей вине. Дай нам веру, любовь и надежду, дай нам право без силы свинца. Хлеб насущный, любовь и одежду добывать только в поте лица. Живи, Господи, живи в сердцах не знающих молитвы, во всех рожденных на крови, в стране забывшей любви, на землях бесконечной битвы. Живи, Господи, живи. Предсказуем, и послушай, как сердце поет, и прощает народу безумие, и тебе равнодушие твое. Потому-то, Отец мой небесный, я целую следы твоих ног. Ты терпел во мне хама и беса, и очиститься этим помог. Неужели, мой Боже всеблагий, ты не любишь мой странный народ? В книге книг на священной бумаге он нигде этих слов не прочтет. Знаю, Боже, бессилен во зле ты, и корить я тебя не берусь. Отчего ты на многие лета оставляешь в беде мою Русь? Живи, Господи, живи в сердцах не знающих молитвы, во всех рожденных на крови, в стране забывшей любви, на землях бесконечной битвы. Thank you.